Дни побежали торопливой, спутанной толпой, как будто впереди их ожидала радость. Но каждый день становился все тревожнее. Старик стал угрюм, молчалив, странно оглядывался и, внезапно всхлипывая, кричал, сердился, выл тревожным воем больной собаки. Он жаловался на нездоровье, его тошнило, за обедом он подозрительно нюхал кушанье, щипал дрожащими пальцами хлеб на мелкие крошки, чай и водку рассматривал на свет. По вечерам все чаще ругал Раису, грозя погубить ее. Она отвечала на его крики спокойно, мягко. У Евсея росла любовь к ней и раскоплялась докучная ненависть к хозяину. «Разве я не понимаю, что ты задумала, подлая?» — кричал старик, жалобно и зло. «Отчего у меня болезнь? Чем отравляешь?» «Что вы, что вы?» — звучал спокойный голос женщины. «Хвораете вы от старости».
«Врешь, врешь.
От испуга тоже. Ты, проклятая, молчи. Пора вам думать о смерти». «Ага, вот ты чего хочешь. Врешь. Не на что тебе надеяться. Дело твое. Ни одному мне известно. Я Доримедонту сказал про тебя. Да».
«Что?»
И снова завыл слезливо и громко. «Я знаю, он твой любовник. Это он подговорил тебя, чтобы ты отравила меня. Ты думаешь, в его руках легче тебе будет? Врешь, не будет». В темный час одной из подобных сцен Раиса вышла из комнаты со свечой в руке, полураздетая, белая и пышная. Шла она как во сне, качаясь на ходу, неуверенно шаркая босыми ногами по полу. Глаза были полузакрыты. Пальцы, вытянутые вперед правой руки, судорожно шевелились, хватая воздух. Пламя свечи откачнулось к ее груди. Красный дымный язычок почти касался рубашки, освещая устало открытые губы и блестя на зубах. Когда она прошла мимо Евсея, не заметив его, он невольно потянулся за нею. Подошел к двери в кухню, заглянул туда и оцепенел от ужаса. Поставив свечу на стол, женщина держала в руке большой кухонный нож и попробовала пальцем остроту его лезвия. Потом, нагнув голову, она дотронулась руками до своей полной шеи около уха. Поискала на ней чего-то длинными пальцами, тяжело вздохнув, тихо положила нож на стол, и руки ее опустились вдоль тела. Евсей схватился за косяк, она вздрогнула, обернулась на шорох и сердитым шепотом спросила: «Чего тебе?» Задыхаясь, Евсей ответил: «Он умрет скоро, зачем вы себя-то?»
«Шш!» —
остановила она. И, коснувшись Евсея, точно опираясь на него, снова прошла в комнату старика. Скоро Распопов уже не мог вставать с постели. Голос его ослабевал и хрипел, лицо чернело. Бессильная шея не держала голову, и седой клок волос на подбородке странно торчал кверху. Приходил доктор, и каждый раз, когда Раиса давала больному лекарство, он хрипел: «С ядом, а?» «Если не хотите, я вылью», — говорила женщина негромко. «Нет, нет, ты оставь. Завтра я полицию позову. Спрошу, чем ты меня травишь». Евсей стоял у двери, прикладывая к щели в ней то глаз, то ухо. Почти до слез удивлялся терпению Раисы. В груди его неудержимо разрасталась жалость к ней, острое желание смерти старику. Скрипела кровать, и дрожал тонкий звон ложки о стекло стакана. «Размешивай, размешивай, стерва», — бормотал хозяин. «Перенеси меня на диван», — приказал он однажды. Раиса взяла его на руки, понесла легко, точно ребенка. Его желтая голова лежала на розовом плече ее. Темные сухие ноги вяло болтались, путались в белых юбках. «Господи!» — заныл старик, раскидываясь по широкому дивану. «Господи, по что предал раба твоего в руки злодеев? Разве грехи мои горшие грехов, владыка?» Он задохнулся, захрипел и свистящим голосом продолжал: «Прочь ты! Отравила одного, я спас тебя от каторги, а ты теперь меня, а? Врешь!» Раиса медленно отодвинулась в сторону. Евсей видел маленькое, сухое тело хозяина. Его живот вздувался и опадал, ноги дергались, на сером лице судорожно кривились губы. Он открывал и закрывал их, жадно хватая воздух, и облизывал тонким языком, обнажая черную яму рта. Лоб и щеки, влажные от пота, блестели. Маленькие глаза теперь казались большими, глубокими и непрерывно следили за Раисой. «Никого нет, нет близкого на земле, нет верного друга. За что, о Господи?» Голос старика взвизгнул и переломился. «Ты распутная, побожись перед иконой, что не отравляешь меня». Раиса обернулась в угол и перекрестилась. «Не верю я, не верю», — бормотал он, хватая и царапая руками грудь, белье, спинку дивана. «Выпейте, лучше будет», — вдруг почти крикнула Раиса. «Лучше», — повторил старик. «Родная, ты у меня одна. Я тебе все отдам, родная Рая». Он протягивал к ней костлявую руку и манил к себе, шевеля черненькими пальцами. «Ах, надоел ты мне, проклятый!» — сдавленным голосом выговорила Раиса. Выхватив из-под его головы подушку, бросила ее в лицо старика, навалилась на нее грудью и забормотала. «Иди к черту! Иди, иди!» Евсей слышал хрип, глухие удары, понимал, что Раиса душит, тискает старика, а хозяин бьет ногами по дивану. Он не ощущал ни жалости, ни страха, но хотел, чтобы все сделалось поскорее, и для этого закрыл ладонями глаза и уши. Боль удара в бок, дверью из комнаты хозяина, заставила его вскочить на ноги. Перед ним стояла Раиса, поправляя распустившиеся по плечам волосы. «Ну, видел?» — сурово спросила она. «Видел», — сказал Евсей, кивнув головой, и подвинулся ближе к Раисе. «Вот, доноси полиции». Она повернулась и ушла в комнату, оставив дверь открытой, а Евсей встал в двери, стараясь не смотреть на диван, и шепотом спросил. «Он совсем умер?» «Да», — четко ответила женщина. Тогда Евсей повернул голову, безучастными глазами посмотрел на маленькое тело хозяина, прикрепленное к черному дивану. Плоское, сухонькое. Посмотрел на него, на Раису и облегченно вздохнул. В углу, около постели, стенные часы нерешительно и негромко пробили раз, два. Женщина дважды вздрогнула, подошла, остановила прихрамывающие взмахи маятника неверным движением руки и села на постель, поставив локти на колени. Она сжала голову ладонями, волосы ее снова рассыпались, окутали руки, закрыли лицо плотной темной завесой. Едва касаясь пола пальцами босых ног, боясь нарушить строгую тишину, Евсей подошел к Раисе, глядя на ее голое плечо, и сказал негромко. «Так ему и надо». «Отвори окно», — сурово приказала Раиса. «Подожди, ты боишься?» «Нет». «Почему, ведь ты боязливый?» «С вами я не боюсь». «Отвори окно». Ночной холод ворвался в комнату и облетел ее кругом, задувая огонь в лампе. По стенам метнулись тени. Женщина взмахнула головой, закидывая волосы за плечи, выпрямилась, посмотрела на Евсея огромными глазами и с недоумением проговорила. «За что я погибаю? Всю жизнь из ямы в яму, одна другой глубже». Евсей снова встал рядом с нею, оба они долго молчали, потом она обняла его за талию мягкой рукой и, прижимая к себе, тихо спросила. «Слушай, ты скажешь про это?» «Нет», — ответил он, закрыв глаза. «Никому никогда?» — задумчиво проговорила женщина. «Никогда», — повторил он тихо, но твердо. Встала, оглянулась и заметила деловито. «Оденься, холодно. Надо немножко прибрать комнату. Иди, оденься». Когда он воротился, то увидел, что труп хозяина накрыт с головой одеялом. А Раиса осталась как была, полуодетой, с голыми плечами. Это тронуло его. Они не торопясь прибрали комнату. И Евсей чувствовал, что молчаливая возня ночью в тесной комнате крепко связывает его с женщиной, знающей страх. Он старался держаться ближе к ней, избегая смотреть на труп хозяина. Светало. «Теперь иди, ляг, усни», — приказала женщина. «Я скоро разбужу тебя». И, потрогав рукой постель его, сказала. «Ай, как жестко тебе». Когда он лег, села рядом с ним и, поглаживая голову его, мягкой ладонью, говорила тихо. «Будут спрашивать, ты ничего не знаешь. Спал, ничего не видел». Спокойно и толково она учила его, как надо говорить, а ласка ее будила в нем воспоминания о матери. Ему было хорошо, он улыбался. «Даремидон тоже сыщик», — слышал он баюкающий голос. «Ты будь осторожнее. Если он выспросит тебя, я скажу, что ты все знал и помогал мне во всем. Тогда и тебя в тюрьму посадят». И тоже улыбаясь, повторила. «В тюрьму и потом на каторгу. Понял?» «Да», — тихо и счастливо ответил Евсей, глядя в лицо ее слепающимися глазами. «Засыпаешь? Ну спи», — слышал он сквозь дрему, счастливый и благородный. «Забудешь ты все, что я говорила. Какой ты слабенький. Спи». Он заснул. Но скоро его разбудил строгий голос. «Мальчик, вставай, мальчик». Он вскинулся всем телом, вытянув вперед руки. У постели его стоял Даремидонт с палкой в руке. «Что ж ты спишь, а? У тебя скончался хозяин, а ты спишь. В день смерти благодетеля нужно плакать, а не спать. Одевайся». Плоское угреватое лицо сыщика было строго. Слова его повелительно дергали Евсея и правили им, как вожжи смирную лошадь. «Беги в полицию, вот записка». Евсей вяло оделся, вышел на улицу и, усиленно расширяя глаза, побежал по тротуару, натыкаясь на прохожих. «Скорей бы похоронить его», — бессвязно и тревожно думал он. «Напугает ее Даремидонт, она ему все и расскажет. Тогда и меня в тюрьму». Когда он вернулся домой, там уже сидел чернобородый полицейский чиновник и какой-то седой старик в длинном сюртуке. А Даремидонт говорил полицейскому командующим голосом. «Слышите, Иван Иванович, что говорит доктор? Рак. Ага. Вот мальчик. Эй, мальчик, иди принеси полдюжины пива. Скорее». Раиса в кухне варила кофе, делала яичницу. Рукава у нее были высоко засучены, белые руки мелькали быстро и ловко. «Придешь, кофе им напою», — пообещала она Евсею, улыбаясь. Он бегал весь день до вечера, потеряв себя в сутолоке, не имея времени заметить, что творится в доме, но чувствуя, что все идет хорошо для Раисы. В этот день она была красивее, чем всегда, и все смотрели на нее с удовольствием. А вечером, когда он почти больной от усталости лежал в постели, ощущая во рту неприятный склеивающий вкус, он слышал, как Даремидонт строго и властно говорил Раисе. «Его нельзя спускать с глаз, понимаешь? Он глуп». Потом он и Раиса вошли в комнату Евсея. Сыщик важно протянул руку и сказал, посапывая: «Встань. Ну скажи, как ты теперь будешь жить?» «Я не знаю». «Не знаешь? Кто же знает?» Глаза сыщика опухли, щеки и нос у него побагровели. Он дышал горячо, шумно и был похож на жарко истопленную печь. «Ты будешь жить с нами, со мной», — ласково объявила Раиса. «Да, ты будешь жить у нас, а я найду тебе хорошее место». Евсей молчал. «Ну что же ты?» «Ничего», — сказал Евсей не сразу. «Должен благодарить, дурашка», — снисходительно пояснил Даремидонт. Евсей чувствовал, что маленькие серые глазки, подобно гвоздям, прикрепляют его к чему-то неоспоримому. «Мы будем для тебя лучше родных», — сказал Даремидонт, уходя, и оставил за собой тяжелый запах пива, пота и жира. Евсей открыл окно, прислушался, как ворчит и возится, засыпая город. Потом лег, глядя пугливыми глазами в темноту, в ней медленно двигались черными кусками шкафы, сундуки, колебались едва видимые стены. И все это давило необоримым страхом, толкало его в какой-то неизбежный, душный угол. В комнате Раисы мычал сыщик. «Ничего, это пройдет. А, привыкнешь». Евсей сунул голову под подушку, но через минуту, задыхаясь, вскочил. Перед ним мелькнули сухие, темные ноги хозяина. Засветились его маленькие красные больные глазки. Он взвизгнул, побежал, вытянув вперед руки, толкнул ими в дверь Раисы и тихо завыл. «Боюсь». Два больших белых тела метнулись в комнате. Одно из них пугливо и злобно зарычало. «Пошел вон!» Евсей упал на колени и забился на полу у ног людей, как испуганная ящерица, тихонько вскрикивая. «Боюсь!» Потом дни были наполнены суетой похорон, переездом Раисы на квартиру Деремидонта. Евсей бездумно метался, точно маленькая птица в облаке темного страха, и лишь порою в нем, как синий болотный огонек, вспыхивала робкая мысль: «Что со мной будет?» И обжигало сердце тоской, вызывая желание убежать куда-то, спрятаться. Но всюду он встречал зоркие глаза Деремидонта и слышал его тупой голос: «Мальчик, живо!» Эта команда звучала где-то внутри Евсея. Она толкала его из стороны в сторону, целые дни он бегал. А вечером, утомленный и пустой, засыпал тяжким черным сном, полным страшных сновидений.